Уважаемые зрители, здравствуйте! В эфире «Союз онлайн», в студии Дмитрий Бродовиков. «Неведомый народ», «Семь пятниц на неделе» и «Возвышение Москвы». Мы снова отправляемся на выставку Рюриковичи в исторический парк «Россия. Моя история».
Здравствуйте! В эфире «Союз Москва» из исторического парка «Россия. Моя история». Мы находимся на экспозиции Рюриковичи в зале, посвященном золото-ордынскому периоду истории Древней Руси. Здесь, как и во всех остальных залах, можно узнать много интересных фактов. Например, о том, что поначалу русские называли татар «народ неведомый». Слова «монголы» и «татары» появились уже позднее. А первое название отражало то, что эти войска, эти народы были совершенно русским неизвестны. Они совершенно не понимали, откуда появилась эта напасть. Также во время золото-ордынского ига сало стало так называемым национальным продуктом, поскольку принявшие ислам войска хана Узбека оставляли крестьянам только свиней, остальное, весь скот, они угоняли, все отбирали. Поэтому получалось, что свиньи были основным источником пропитания, ну и, соответственно, получило распространение сала. Во время золото-ордынского ига на Руси меч заменила сабля как более эффективное оружие. Появились первые пасеки примерно в это же время. И здесь же можно узнать еще об интересном таком происхождении фразы «семь пятниц на неделе». Дело в том, что в Древней Руси пятница была днем исполнения различных торговых обязательств. Кто-то обязался привезти в пятницу товар, кто-то, наоборот, принести деньги. И вот если вдруг человек не выполнял свое обязательство, о нем говорили, что у него семь пятниц на неделе. Ну а мы сейчас находимся возле стенда, посвященного великому князю Ивану Калите. Иван Данилович Калита, сын князя Даниила Московского, получивший свое прозвище Калита, как считают историки, благодаря кожаному кошельку Калите, который он носил возле пояса. И Иван Данилович Калита оказался тем самым князем Московским, который смог объединить уже русские земли. Дело в том, что он поначалу очень жестоко и очень, скажем так, ответственно подходил к сбору дани, так что в итоге всеми способами дань собиралась вовремя, в полном количестве, доставлялась ордынскому хану, и за это он получил право собирать дань со всех русских земель. И в это время, как говорится в летописи, наступила тишина на русской земле, и татары перестали воевать ее. Потому что вот этим вот упорядоченным сбором дани, отсутствием каких-либо мятежей и подавлением, собственно, недовольных, Иван Данилович Калита обезопасил Русь от набегов татар, которые были уже довольны, ибо имущество, дань к ним поступало в полной мере. При Иване Калите получает расцвет Москва. Она начинает строиться, отстраивается новый деревянный Кремль, новые белокаменные соборы. В Москву переходит митрополит Петр. Переходит он туда из Владимира на Клязьме. Этот перенос митрополитчьей кафедры в Москву как бы предвосхищает последующее становление Москвы политическим центром русского государства. Сначала таким образом она стала центром церковным. А митрополит Петр недаром перенес туда свою кафедру, ведь он видел в Иване Калите правителя, который сможет объединить русские земли. И надеялся, возможно, что как раз вокруг Москвы они будут объединены. Также Иван Данилович Калита был известен своим милосердием по отношению к нищим, бедным. Он много подавал милостыню, и жесткость в сборе дани, она была скорее не проявлением жестокого и немилосердного характера, а стремлением дальновидного государственного деятеля обезопасить Москву, возвысить ее и собрать вокруг нее русские земли. Ну а я напоминаю, что мы находимся на выставке Рюриковичи в историческом парке «Россия. Моя история».